В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кети Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта продублировала законопроект об иноагентах новой редакции, еще более жесткой.
Им не понравилось, что мы вскрыли суть этого закона, который копирует российский. И сейчас они хотят наклеить на нас ярлыки агентов.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия создают партию, главной целью которой называют вхождение в состав России.
Главной задачей нашей партии будет работа над патриотизмом и идеологией. А самым большим желанием станет наше скорейшее вхождение в состав России.
Российское руководство пугает сограждан планами расчленения России.
Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов в России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Нана Плеева.
Лидер Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с силовиками в узком кругу. Это произошло через день после инцидента в аэропорту Мачулище под Минском. Накануне там произошло два взрыва. По некоторым данным, серьезно поврежден российский самолет А-50. Вот что рассказал об этом инциденте корреспондент настоящего времени Роман Васюкович.
С самого утра сегодня блокпосты с силовиками появились в районе военного городка Мачулища, а также в направлениях Борисовского, Пинского и других районов. Силовики останавливали машины, проверяли их, проверяли документы у водителей. Практически сразу после взрыва 26 февраля силовики оцепили военный городок Мачулища, останавливали машины, ходили по квартирам. По данным правозащитного центра «Весна», известно, что в Мачулищах задержали как минимум одну местную жительницу, а также задержания прошли в городе Фани, который в 30 километрах от Мачулищ. Кроме этого, известно, что усилился контроль на выезде для белорусов за границу. На польско-литовской границах людей просто выводят из автобусов, проверяют личные вещи, документы, а также сотрудники в штатском спрашивают цель визита за границу. Инициатива бывших белорусских силовиков «Байпол» сообщает, что российский самолет А-50, который корректировал ракетные удары по Украине, вывели из строя белорусские партизаны. Проще говоря, участники плана «Пиромога». По словам руководителя «Байпола» Александра Азарова, сейчас партизаны уже за границей, и они находятся в безопасности. На совещании с силовиками в узком кругу Лукашенко ни слова не сказал про диверсию на аэродроме, но, цитата, потребовал от своих силовиков жесточайшей дисциплины. В Кремле ситуацию на аэродроме в Мачулищах комментировать также не стали.
Об инциденте в Мачулищах под Минском рассказывал корреспондент настоящего времени Роман Васюкович. Президент Украины Владимир Зеленский снял генерал-майора Эдуарда Москалева с должности командующего объединенными силами в Донбассе. Соответствующий указ появился на сайте украинского президента вечером в воскресенье. Причина решения не объясняется. Москалев занимал этот пост с марта 2022 года, после того, как президент Украины назначил предыдущего командующего объединенными силами Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации. В подчинении генерал-майора Москалева находились армейские и правоохранительные подразделения, противостоящие вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях Украины, которые Москва намерена захватить целиком. Зеленский неоднократно называл тяжелую ситуацию в этих регионах Донбасса, особенно в районе Бахмута, где продолжаются ожесточенные и кровопролитные бои.
Эхо Кавказа. Новости.
Ведомство Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало многочисленные случаи нарушения прав человека в результате российского вторжения в Украину. Об этом заявили на открытии сессии Совета по правам человека ООН в Женеве генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш и Верховный комиссар Фолькер Тюрк. По словам Гутерреша, наиболее массовые нарушения прав человека на планете сейчас связаны именно с российским вторжением. Он упомянул об убийстве мирных жителей, появлении большого числа перемещенных лиц, а также десятках случаев сексуального насилия со стороны российских военных по отношению к мирным жителям, как женщинам, так и мужчинам. Ожидается, что в ходе сессии глава комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Месса выступит с докладом, в котором представит доказательства предположительного совершения российскими солдатами военных преступлений. Ожидается, что сессия одобрит продление мандата комиссии. В работе должен принять и участие и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он присутствует в качестве наблюдателя после вторжения в Украину. Россия была исключена из числа стран-членов Совета. Россия отрицает, что ее военные совершают в Украине преступления. Сегодня исполнилось 8 лет с убийства в Москве оппозиционера Бориса Немцова. В разных городах страны прошли акции памяти политика, который выступал против режима Владимира Путина и против войны с Украиной. В Москве народный мемориал памяти Немцова существует уже почти 8 лет на месте его убийства на Большом Москворецком мосту. Сегодня сюда несли цветы. В настоящее время сообщают об акциях памяти Немцова еще в нескольких городах – Казани, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске. Люди, как правило, возлагали цветы к импровизированным мемориалам, которые появились у памятников жертвам политических репрессий. В Екатеринбурге на площади Труда жители установили вахту памяти в честь Немцова. Власти Свердловской области запретили приносить портреты, плакаты и свечи, но разрешили возлагать цветы. В Москве в день убийства Немцова ранее проходили марши его памяти, однако в городе уже 3 года действуют так называемые коронавирусные ограничения. В проведении массовых мероприятий власти отказывают. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что события 2008 и 2014 годов стали точками невозврата в отношениях России с Западом. Цитата: «Точка невозврата можно считать 2 даты. Первая – осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа и вознес до небес придурка, наркомана и авантюриста, которого позже отринула не только его собственная страна, но и чужая, куда он трусливо сбежал. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор. Вторая поворотная точка – весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма. Напоминаем, что референдум в Крыму не признан международным сообществом.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Несмотря на критику западных партнеров и даже ООН, большинство в грузинском парламенте готовится в ускоренном режиме принять так называемый закон об иноагентах. Сегодня был зарегистрирован второй проект, который предусматривает тюремное заключение за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния. За форсированным законотворчеством следит Ираклио Рагвелидзе.
Через несколько дней после регистрации в парламенте законопроекта о прозрачности иностранного влияния парламентское большинство внесло в бюро вторую, более жесткую реакцию законопроекта, которая, по их утверждению, разработана на основе американского законодательства. Заседание бюро началось на фоне акций журналистов, которые выразили свой протест против повторения российского опыта. Некоторых журналистов парламент не пустили, протест они выражали в фойе.
Им не понравилось, что мы вскрыли суть этого закона, который копирует российский, и сейчас они хотят наклеить на нас ярлыки агентов. Конечно, им не по нутру, как мы информируем народ и показываем лицо власти. Теперь они взяли нас на мушку. Они хотят перекрыть доступ к объективной информации.
Заявила Нино Зуриашвили, руководитель студии «Монитор», автора многочисленных журналистских расследований о правительстве. Как отмечали многие эксперты и политики, аналогичные законы действительно существуют в некоторых странах, но их принципиальное отличие заключается в том, что они направлены против влияния враждебных государств. Вопрос лишь в том, кого грузинское правительство считает враждебным – Запад или Россию. Однако, несмотря на аргументацию противников закона, грузинская мечта и аффилированные с нею силы намереваются в ускоренном режиме принять его. Председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе сегодня заявил, что оба варианта закона об иноагентах будут поддержаны в первом чтении. По его словам, после этого они дождутся заключения Венецианской комиссии и продолжат обсуждение проекта, который получит положительное заключение.
Никто, естественно, не сможет сказать, что прозрачность неуместна. Могут быть отдельные замечания относительно того или иного документа. У нас, естественно, будет обсуждение этих поправок. Но априори исключено, что либо по второму, либо по обоим законопроектам может быть представлено отрицательное заключение. Поэтому мы либо примем тот, либо другой закон в любом случае, а до этого будем ждать заключения Венецианской комиссии.
Пообещал Кобахидзе. При этом, по заявлению главы фракции грузинской мечты Мамукин Дайнарадзе, если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно примут его. Параллельно лидер грузинской мечты обвинил США в неверной интерпретации сути закона. По мнению Дайнарадзе, в заявлении пресс-спикера Госдепа США Неда Прайса от 15 февраля содержатся неверные оценки.
Ты верующий? У вас некоторые вопросы возведены в ранг веры. И если человек лжет, неважно, то кто он такой. Неужели Нед Прайс не может лгать? Будто он не человек и не смог бы соврать. В чем смысл? Вы считаете, что если представитель нашей страны, партнера, что-то говорит, он не может лгать?
Ответил Мамукам Дайнарадзе журналисту Мтавари Архи, который задал вопрос по этому поводу. Бывший республиканец, политолог Давид Зурабишвили говорит, что за принятием закона стоит олигарх Бидзина Иванишвили, который на фоне войны в Украине торопится еще более усилить свое неформальное влияние в Грузии.
На самом деле у нас нет государства с его институтами. Это декорации. У нас есть один человек со своим счетом, страхами, надеждами, стремлениями. И этот человек живет в своем мире, а эти люди, которые представляют государство, управляют этими институтами, просто смотрят на него и являются исполнителями его страхов, надежд, мечтаний или желаний. Бидзина Иванишвили хочет властвовать вечно, но хочет делать это из тени. Он не хочет возглавить процессы. Все это ничего, но с начала момента начала войны антизападные заявления его ставленников зашли слишком далеко. Бидзина Иванишвили считает власти Украины личными врагами, потому что они требуют выдать им Саакашвили. Если до сих пор Бидзине Иванишвили удавалось сохранять фактический нейтралитет и худо-бедно налаживать отношения с Западом, война в Украине вскрыла этот нарыв. Он хотел сохранить нейтралитет в ситуации, когда это в принципе невозможно. Здесь он должен быть либо на стороне России, либо на стороне Украины и цивилизованного человечества.
Заявил эксперт. Заявления о недопустимости принятия подобного законопроекта прозвучали от представительства Евросоюза, Госдепа США и от представительства ООН в Грузии. Ближе к вечеру со специальным заявлением выступило посольство США в Грузии. В частности, в заявлении сказано:
эти законы подрывают прогресс, которого Грузия добивалась столько лет. Вот почему вы слышите озабоченность со стороны ООН, Европейского Союза, Соединенных Штатов, многих давних друзей Грузии, которые работают с Грузией более 30 лет, чтобы защитить свободу Грузии и построить демократические институты. Вот почему люди так сильно волнуются. Грузии не нужен этот закон.
Напомним, в парламент от имени большинства поступили два законопроекта об агентах иностранного влияния. Первый законопроект был подготовлен движением «Сила народа», основанным бывшими депутатами большинства. Правящая команда разделяет дух законопроекта. Объявить иностранными агентами все неправительственные организации и СМИ, 20% финансирования которых получены из международных источников, после чего они будут обязаны зарегистрироваться в специальном реестре агентов. Государственным учреждениям будут даны полномочия накладывать штрафные санкции на нарушителей. Именно на основе такого подхода преследуются неправительственные организации и средства массовой информации путинской России. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Президент Владимир Путин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров почти синхронно заговорили о расчленении России и вероятных последствиях. Российское руководство внезапно раскрыло планы коллективного Запада и пообещало, этого не произойдет. О чем именно говорят представители Кремля и почему, выяснял Владимир Унанянц.
Цель Запада – развал России и установление контроля над ее частями. Сразу несколько представителей высшего российского руководства внезапно озаботились тем, что будет со страной, если Москва проиграет войну в Украине. Как заявил президент в интервью программе «Москва, Кремль, Путин», все ведущие страны НАТО объявили своей главной задачей, цитата, «нанести нам стратегическое поражение с тем, чтобы наш народ страдал». По мнению Владимира Путина, единственная цель так называемого коллективного Запада заключается в том, чтобы раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию, а затем уже принять населяющие народы в свою семью по частям.
У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно. Понимаете? Каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Ну, просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь, там, уральцы и так далее.
Чтобы не допустить такого сценария развала России, Владимир Путин считает важным сохранять народное единство. Это, уверен российский президент, главнейшее условие всех достижений и побед. Мысль главы Кремля тут же развил главный медийный ястреб сегодняшней российской политической элиты. Дмитрий Медведев разразился пространными рассуждениями в статье для портала «Известия». Посетовав для начала о развале Советского Союза и перейдя на рассуждение о неизбежной гибели любой империи, Медведев обусловил нынешнюю войну исторической неизбежностью.
После расцвета империи и ее золотого века долгий путь к одному и тому же финалу, к распаду и войне или войне и распаду – это мировой закон. Так и случилось с нами, с Союзом СССР, только в отложенном варианте. Война могла произойти раньше, в 90-е годы ушедшего столетия, в первые два десятилетия 21 века, но разгорелась сейчас. Такое развитие событий связано с неумолимым и жестоким холодом мировой истории. Умирает большая страна, начинается война, рано или поздно. Слишком сильно накопившиеся внутренние противоречия и обиды, возникают дремучий национализм, примитивная зависть и жадность. И, конечно, сильнейшим катализатором войны после гибели империи всегда выступают страны вокруг нее, желающие дальнейшего раздела рухнувшей державы. В нашем случае им стала отмороженная и циничная позиция западного мира, вконец оборзевшая от своей безнаказанности англосаксонской цивилизации, которая просто свихнулась на почве идей исключительности и выдуманного мессианства.
При этом явно увлекшийся вслед за шефом истории Дмитрий Анатольевич, говоря о важнейших датах противостояния нынешней России с пресловутым коллективным Западом, умудрился сдвинуть события, к которым имел самое непосредственное отношение с лета на осень.
Точками невозврата можно считать две даты. Первая – осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа и вознес до небес придурка, наркомана и авантюриста, которого позже отринула не только его собственная страна, но и чужая, куда он трусливо сбежал. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор. Вторая повторная точка – весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую родину. Западного мира это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор. Их конвульсии подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины, особую антироссию, о которой написал президент нашей страны.
Но, несмотря на собственные исторические экскурсы, в которых империи в любом их проявлении в итоге все равно ждет развал и гибель, Медведев намерен изменить ход истории. Распада нынешней России не произойдет. Аргументом у бывшего российского лидера вновь выступил ядерный апокалипсис.
У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысячи людей, вовлеченных в конфликт. Это крайне опасные заблуждения. Как с СССР не получится. Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен. Конечно, можно и дальше накачивать оружием нефашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско, проигрышу для всех, краху, апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы.
Впрочем, с исходящими радиацией дымными завалами пока можно повременить. Книга «Апокалипсиса» Дмитрия Анатольевича обычно не выходит за рамки его соцсетей и изредка, как сейчас, проправительственных порталов. Но риторика бывшего президента, а ныне члена российского совбеза, поставленного курировать российский ВПК, направлена скорее на внутреннего пользователя. Устами Медведева россиянам дают понять, если перед нынешним российским руководством будет стоять перспектива потери власти со всеми вытекающими последствиями, то они готовы совершить коллективное самоубийство. Тем не менее, пока до этого далеко. Во всяком случае, в этом россиян заверяет глава МИД России Сергей Лавров, который на совещании со своими подчиненными отчитался о блестящей победе российской дипломатии, по сути, предотвративший сценарий, описанный Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.
Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества. Мы его сейчас называем «мировое большинство». Вот с этим мировым большинством у нас все более и более тесные, все более и более результативные связи.
Но если о расчленении России сегодня говорят, по сути, лишь представители самой российской политической элиты, то насчет изоляции поступательного сотрудничества все несколько сложнее. О том, что Москве не удалось убедить даже простое большинство членов международного сообщества в собственной правоте, говорит резолюция Генассамблеи ООН, приуроченная годовщине российского вторжения в Украину и требующая немедленного вывода войск из этой страны. А также открывшаяся в Женеве ежегодная сессия Совета по правам человека ООН, в рамках которой обсуждается расследование военных преступлений, совершенных Москвой на территории Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». К другим темам дня. Бывший кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Гарри Мулдаров создает новую партию «За справедливость». Он один из самых молодых юго-осетинских политиков. Главной целью он назвал вхождение в состав России и отметил, что не считает конкурентами другие партии, в том числе молодежные. Наш схинвальский корреспондент Ирина Келихсаева побывала на съезде.
О создании политической партии «За справедливость» Гарри Мулдаров объявил еще 3 месяца назад, в ноябре 2022 года, на местном телевидении. По этому поводу был сделан отдельный сюжет, где Мулдаров заявил, цитата, «Самое главное для нашей партии – это правда, эта идея нас и объединила». Конец цитаты. После долгой паузы, наконец, минувшее воскресенье, прошел учредительный съезд новой партии, который собрал более 100 делегатов из всех районов Южной Осетии и города Цхинвал. Гарри Мулдаров является действующим депутатом парламента этого созыва. Он один из самых молодых политиков Южной Осетии. Ему 36 лет. В 2019 году его избрали одномандатником от партии «Единая Осетия». С началом протестов после смерти в стенах криминальной милиции Нала Джабиева парламентарий вышел из фракции «Единая Осетия» и поддержал коллег, которые требовали отставки генерального прокурора Урусмага Джагаева. В местном парламенте Мулдаров возглавил и объединение «За справедливость», в которое вошли 5 депутатов, не состоявших ни в одной из парламентских фракций. Парламентарий активно участвовал в акции акции протеста семьи Наладжабиева в центре Цхинвала. На последних президентских выборах, которые прошли в 2022 году, он набрал 8,9% голосов избирателей, после чего призвал во втором туре голосовать за Алана Гаглоева. До начала учредительного съезда Гари Мулдаров согласился ответить на несколько вопросов для «Эхо Кавказа». Первый из них касался проблемы наличия большого количества двойников, членов политических движений в списках уже зарегистрированных партий, что считается нарушением закона. Вот что ответил Мулдаров.
Нет, у нас не должно быть такой проблемы, потому что, грубо говоря, мы пропустили всех через фильтр. Проверили, нет ли еще в какой-то партии. Поэтому и начало проведения съезда затянулось. Почти 5 месяцев мы проводили подготовительную работу. Этой проблемы у нас точно не будет.
Кто в вашу партию вошел, возможно, еще войдет? Кто те люди, которые захотят стать рядом с вами?
Это, например, те парламентарии, которые имеют схожие с нами позиции, в том числе люди, которые до 2024 года не могут принять активное участие, а в 2024 уже смогут. И тогда мы объединимся и будем идти вместе по одному пути. В том числе депутаты некоторые к нам присоединятся, в том числе из других партий.
Из других партий?
Да.
А из тех, кто вольется, есть это секреты пока информации?
Нет, просто пока у нас нет четких договоренностей, а дальше время покажет. Если они думают так же, как мы, и захотят работать во благо Осетии, то...
Ну, сейчас еще одна молодежная партия, Нук-Фалтар, которая тоже пытается собрать вокруг себя молодежь, как вы считаете, они составят вам конкуренцию?
Нет, я не считаю это конкуренцией. Пусть делают больше всех для Осетии. Дай Бог им сил на это. Самое главное, что должно быть в сердце каждого, это желание делать хорошие дела для Осетии. Поэтому я не считаю, что речь идет о конкуренции.
О своем выборе поддержки партии «За справедливость» согласились поговорить и некоторые делегаты съезда.
Знаете, мы за молодых, а молодежь его сильно поддерживает. Вот именно лидера партии.
Почему, как вы думаете?
Ну, наверное, в надежде на то, что все-таки какие-то перемены к лучшему будут, наверное.
Мы молодое поколение, нам все-таки импонируют молодые кандидаты, тем более, что программа, она соответствует развитию молодежной политики в том числе. Поэтому выбор был свободный, мы выбрали, пока что довольны.
Стараясь соблюсти все условия проведения учредительного съезда перед Министерством юстиции, будущие партийцы затянули мероприятие. Тем не менее, проголосовали за устав, программу, избрали лидера. Уже после избрания Гари Мулдаров обратился с речью к соратникам на русском языке. Первая фраза, которая напомнила многим известную речь Мартина Лютера Кинга. Но лидер новой партии объяснил, что значит «у меня есть мечта» для него.
У меня есть мечта. Мечта, которую веками вынашивает сердце осетин, что сейчас, что 100-200 лет назад. Она у нас общая со всеми вами. Я не сомневаюсь в этом. Сменяется поколение, но мы упорно шли, идем и будем идти к своей мечте, к нашей процветающей Осетии. 15 лет назад у нас снова появился шанс возродить родину из руин. Другое дело, смогли ли мы в полной мере воспользоваться этим шансом. Да, с тех пор сделано немало, намного удалось. Но были и ошибки, серьезные просчеты, бездумные упущения. И это надо признать. Вместо того, чтобы, засучив рукава, с учетом появившихся благоприятных возможностей, немедленно приступить к масштабному государственному строительству, укреплению независимости и территориальной целостности, переформатированию под современные реалии гражданских и государственных институтов, мы допустили скатывание республики в хаос и череду внутриполитических кризисов. Отчетливо понимаю, что за справедливость надо бороться. И в этой борьбе я рассчитываю на вашу помощь.
После этой речи Мулдаров перешел на осетинский, сделал еще одно заявление. Партия будет выступать за вхождение Южной Осетии в состав России.
Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто, не жалея времени и сил, помог нам сделать партию. Идея создать партию пришла к нам в те времена, когда началась борьба правды с несправедливостью. И мы с тех пор понимаем, что нужно привлекать больше людей, которые хотят блага для Родины, которые хотят, чтобы Осетия двигалась вперед. Тогда нам таких людей не хватало, но мы показали, что правда и справедливость всегда сильнее. Мы это увидели, и я уверен, что мы сможем многое изменить в лучшую сторону. Главной задачей задача нашей партии будет работа над патриотизмом и идеологией. А самым большим желанием станет наше скорейшее вхождение в состав России.
После учредительного съезда новой партии «За справедливость» предстоит еще регистрация в Министерстве юстиции Южной Осетии. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
Группа врачей, которая была созвана аппаратом народного защитника Грузии, обнародовала собственное заключение по итогам осмотра в феврале заключенного третьего президента страны Михаила Саакашвили. Его состояние резко ухудшилось со времени последнего визита 4 декабря до 4 стадии кахексии, угрожающей потере веса 4 стадии, говорится в заключении. Независимые эксперты заявили, что состояние Саакашвили находится в фазе активного катаболизма и, цитата, в случае потери еще 5-7 килограммов он будет полностью прикован к постели, конец цитаты. В случае, если он продолжит худеть, достижение критической отметки ожидается в течение 1-2 месяцев. Это 52-53 килограмма, после чего изменения станут необратимыми, считают медики. Послы Евросоюза и председательствующая в ЕС Швеции в Грузии Павел Герчинский и Ульрик Тидерстрем провели встречу с министром юстиции Грузии Рати Брыгадзе. От имени 27 стран Евросоюза дипломаты выразили демарш официальному Тбилиси из-за ситуации вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Предположительно, с заявлением о заключенном президенте выступит и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Напомним, что Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за рубежом. В начале предложения Польшу поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии. Сегодня стало известно, что к демаршу присоединился и Будапешт. Сам Михаил Саакашвили предупреждает, что российские власти планируют полный захват власти в Грузии. Он написал об этом в собственных соцсетях. При этом Саакашвили заявил, что поддерживает действия и заявления действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили. Цитата. «На мой взгляд, все политические группы должны объединиться против российского переворота, а также провести немедленные консультации с президентом. Совершенно очевидно, что параллельно провалу в Украине и поражению в Молдове Москва собирается в ближайшее время открыто захватить власть в Тбилиси. Ради этого она заставит согласиться запуганных марионеток со всеми», написал в соцсетях Саакашвили. Экс-президент считает, что Саломе Зурабишвили, цитата, «должна использовать свое положение и дать понять всему миру, что в условиях полной изоляции Грузии готовится ее полное завоевание и оккупация», конец цитаты. «А потому сопротивление – обязанность каждого настоящего грузина, каждого президента, бывшего или действующего. В этой битве мы не можем себе позволить кого-то потерять», написал Саакашвили в соцсетях. Отметим, что Саломе Зурабишвили отказывается помиловать заключенного третьего президента Грузии. Движение «Сила народа» и правящая грузинская мечта планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта об иностранных агентах. Первый из них в «Силе народа» называют грузинским, второй – американским. Как сообщил один из лидеров партии Дмитрий Хундадзе, после утверждения в первом чтении законопроекты будут направлены в Венецианскую комиссию. Парламент попросит консультативный орган изучить их в кратчайшие сроки, после чего, по словам Хундадзе, будет утвержден или грузинский, или американский законопроект. Напомним, Евросоюз и Вашингтон уже заявили, что принятие подобных законов несовместимо с нормами и ценностями ЕС.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Закон о налоге на добавленную стоимость опять оказался предметом полемики в абхазском обществе. Предприниматели требуют, чтобы действующая власть выполнила предвыборное обещание и отменила его. 2 года назад они заявляли о своей готовности объявить мораторий на уплату налога и обратиться в суд. Вчера это письмо разместили абхазские телеграм-каналы. Руководитель рабочей группы парламента самопровозглашенной республики, которая занималась вопросом НДС, Наталья Смыр, объяснила Елене Заводской, почему налог называют нелегитимным и коррупционным, и почему рабочая группа не смогла добиться результата.
Закон о основном налоге на добавленную стоимость стал в Абхазии уже притчей во языцах. Под лозунгом отмены в основу НДС шли к власти и нынешний президент Астан Бжанье и премьер-министр Александр Анквап. Анквап называл введенный в бытность президентом Раулем Хаджимба налог ржавчиной, разъедающей экономику. Однако, как это было уже не раз, данные в период избирательной кампании обещания рекрутируют сторонников и обеспечивают голоса, но потом благополучно забываются. Зато граждане не забывают и периодически напоминают власть придержащим про их обещания. И старые нерешенные проблемы снова и снова выносятся на суд публики. Вот и теперь телеграм-каналы публикуют письмо, подписанное в 2020 году 133 предпринимателями. Они требуют пересмотреть закон об основном НДС. Утверждают, что он уничтожил торговлю товарами узкой специализации и разорил бизнес, создав неравные условия для одних предпринимателей, чьи товары освобождены от уплаты в основу НДС, по сравнению с другими, которые подвержены полному налогообложению. В своем письме предприниматели называют закон об основном НДС коррупционной схемой и ссылаются на рабочую группу парламента, которая должна была реформировать закон и которую возглавляла бывший депутат Натали Смыр. В этом же письме предприниматели обещают объявить мораторий на уплату налога и обратиться в судебные органы, так как рабочая группа якобы признала, что закон не прошел все необходимые процедуры утверждения и поэтому является нелегитимным. Ситуацию прокомментировала экс-депутат парламента и председатель рабочей группы по реформированию НДС Натали Смыр. По ее словам, ввозной НДС вводился для защиты интересов местных производителей. Но так как почти все составляющие для производства местных товаров возятся извне, налог не решил эти задачи. Депутаты обратились в Центр стратегических исследований при президенте, к специалистам МАГУ и в Институт экономики с просьбой изложить свое видение того, как реформировать НДС. Появились 2 предложения. Одно – ввести дифференцированный налог 3, 5, 7 и 10% для разных групп товаров. Другое – принять единую и уменьшенную ставку ниже 10%, но для всех групп товаров, кроме тех, которые формируют потребительскую корзину. Натали Смыр объяснила, почему эти попытки не имели успеха.
Все это не имело успеха, потому что для того, чтобы принять данный законопроект, это очень большой и объемный должен был быть документ и продукт. На сегодняшний день ни одно руководство страны не может убрать НДС, и оно не пойдет на это. Потому что ввозной НДС сегодня в бюджет Абхазии дает порядка 1 200 000 000 рублей. Отказаться от 1 000 000 000 с лишним денег ни одно правительство не пойдет. Это бюджетное обязательство. Если учитывать, что сегодня бюджет сверстан еще из дефицита 1 700 000 000, то никогда никто не уберет НДС. Второе. Если учитывать, что мы завозим все, даже все товары, которые необходимы в процессе производства того же, который мы производим здесь, мы все равно завозим. Это один из источников дохода.
По словам Натали Смыр, в Абхазии очень большой список товаров, которые необоснованно освобождены от уплаты НДС, что ставит предпринимателей в неравные условия.
Список товаров, которые не подлежат НДС, это лоббистский список. То есть каждый, кто мог, имел доступ, пролоббировал свои товары, и которые не попадают под НДС. Мы хотели пойти по пути такому. Товары первой необходимости, продукты питания, лекарства и высокие технологии. Это товары, не подлежащие налогообложению. Мы должны были четко понимать, что вот товары первой необходимости, входящие в потребительскую корзину по товарам питания, они не должны облагаться НДС. Но почему кофе должно быть товаром первой необходимости? Почему мраморная говядина не должна попадать под НДС? Это же не товар первой необходимости, правильно? А он не попадает под НДС. Эта работа должна была быть совместно со всеми ведомствами. Вот парламент, предприниматели, налоговая, таможня. И на выходе, если бы мы могли бы четко понимать, а не лоббировать чьи-то интересы, то сегодня мы могли бы что-то сделать. Мою бытность. Этого не получилось. Хотя я очень долго работала над этим законопроектом. НДС стал теневым налогом, то есть он не отражается в полной мере. Там большая теневая составляющая. От этого никто не хочет отказываться.
Чубар. А в чем она заключается на теневом?
Потому что я вижу товар, чтобы его не показывать на границе. Весь перечень товаров, который подлежит, допустим, декларированию и оплате, мне лучше дать, извините, на карман и половину заплатить. Вот и все.
Натали Смыр считает, что ввозной НДС вместо того, чтобы защищать местных производителей, наоборот, обкрадывает их. Так в Абхазии производится собственная питьевая вода, но ее завозят в республику, и она освобождена от уплаты НДС. То же самое с хлебом. Возимый в Абхазию хлеб не подпадает под НДС и так далее. Наталья Смыр согласилась с мнением предпринимателей о том, что закон не прошел все процедуры утверждения и поэтому не является легитимным.
Могу точно сказать, что данный закон нелегитимен, в части должны приниматься приложения к данному закону группы товаров, которые подлежат либо не подлежат НДС. Дальше в законе пишется, что перечень товаров должен быть утвержден парламентом, а утвержден всего один список. Я вас уверяю, если люди захотят, то они могут обратиться в суд и не платить НДС, чтобы вы понимали.
А по факту?
Министром принято, парламентом не утвержден. Все.
Наталья Смыр сообщила, что для утверждения списков, пересекающих границу, таможня должна была решить вопрос кодов. Эту работу начали с грамотным таможенником Ушанги Квициния. Потом его сняли, и возобновить эту работу не удалось. Каждый раз менялись люди, дела не шли. В результате рабочая группа ничего сделать не смогла, а предприниматели остались ни с чем, сказала она. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Новые обязательства перед патроном и старые грабли для народа. Президенту Аслану Бжания поручили принять законы, которые устраивают российских олигархов, и он взял под козырек, считает наш блогер из Сухуми Изида Чани.
Итоги визита президента Абхазии в Беларусь вызвали разочарование. И дело даже не в том, что батька попутал имя нашего президента, и официальный прием был мало похож на встречу глав двух государств. Я уверена, что всем понятно, почему лукавый белорусский лидер, встречаясь с президентом Абхазии, щедро отвешивал поклоны Грузии, пытаясь уклониться от обвинений, которые, без сомнения, должны были последовать и последовали со стороны Грузии. Абхазов разочаровал не Лукашенко, а Бжани. Потому как нынешний диалог Бжания-Лукашенко был не просто бестолковым, а шагом назад по взаимоотношениях Беларуси и Абхазии. Чтобы понять это, надо вспомнить, что в 2008 и 2009 году между президентами Багапши и Лукашенко проводились встречи на совсем ином уровне и с другой повесткой дня. Они обсуждали вопрос признания Абхазии и Южной Осетии. И тогда это было более актуально для наших стран, но гораздо сложнее для Лукашенко, чем сегодня. В 2008 году во время встречи Лукашенко с Багапшем и какой-то белорусский президент совершенно недвусмысленно осудил агрессию Грузии против Южной Осетии, поддержал Россию в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии и пообещал вынести этот вопрос на рассмотрение парламента. По итогам встречи в марте 2009 года Багапш оптимистично заявил, что теперь у него есть основания надеяться, что до конца года нашу независимость поддержит Беларусь. Президенты действительно договорились и даже обозначили дату рассмотрения вопроса. 2 апреля белорусский парламент должен был принять решение о признании или непризнании Абхазии и Южной Осетии. Вопрос на сессию вынесен не был, но на существующие торгово-экономические отношения двух стран это не повлияло. С того времени в Абхазии сменилось 4 президента, и вот 5-й президент Бжания опять встречается все с тем же Лукашенко, но вместо обсуждения внешнеполитических вопросов выслушивает, как Лукашенко проявляет заботу об экс-президенте Саакашвили, отвешивает реверансы в адрес Грузии и всеми силами дает понять грузинским политикам и общественности, что за этой встречей не будет никаких последствий. Ни слова о признании. Речь идет о поставках вина, обучении в белорусских вузах, участии в Славянском базаре. Дежавю, да и только. Опять Минский тракторный завод, торговый дом и визит в парк высоких технологий. Кстати, в свое время Багапш дал понять Лукашенко, что вначале признание, а потом и торговый дом, и экономические, и все остальные хозяйственные вопросы на государственном уровне. А вот нынешнему президенту Аслану Бжани и МИД Абхазии эта программа вовлечения без признания пришлась по душе. Переговоры лидеров Республики Абхазия и Республики Беларусь прошли на очень высоком уровне, вещает МИД Абхазии, который, и теперь уже совсем непонятно почему, занимался подготовкой этой встречи. Бжани продлевает безвиз нахождение граждан Беларуси в Абхазии, находясь в Минске. Доволен Лукашенко? Против его страны вводят санкции, и туристическое направление окажется ему очень важным. Почему мы не должны ездить друг к другу в гости, цитирует Лукашенко пресс-служба Бжани, пытаясь выдавить хоть какой-то результат от встречи на высшем уровне. Конечно, возникает логичный вопрос, зачем президенту Бжани понадобился этот априори нерезультативный визит? Дело в том, что президенту Бжани, у которого очевидный кризис легитимности, нужно направить хоть какие-то позитивные импульсы своему народу. Тем более, что отступать от своих планов, которые не соответствуют интересам Абхазии, он не намерен. Хотели как лучше, а получилось как всегда. И после Лукашенко Бжани возвращается в Москву, чтобы встретиться с рядом российских чиновников. Пресс-служба президента Абхазии сообщает о встречах Бжани с заместителем председателя правительства Новаком и министром экономического развития Решетниковым. Как всегда, общими фразами обсуждались вопросы взаимодействия в области энергетики, реализации пунктов программы гармонизации законодательства Абхазии с законодательством России, привлечение инвестиций и, конечно, восточные сказки про аэропорт и газификацию по методу Шахерезады. Никто, кроме журналистов, этот повторяющийся набор слов и не слышит. Тем более, что общественность находится под впечатлением от белорусского диалога на высшем уровне. Но информация просачивается из другого, тоже весьма скупого на подробности источники. Пресс-служба правительства России сообщает, что наш президент взял на себя обязательство внести поправки в закон об энергетике. И что ему поручили, и это еще один повод для возмущения общественности, принять закон об инвестиционной деятельности. В обмен на что? Будет выдан кредит, о котором мечтают президент и премьер-министр Абхазии. Если обозначить каждый вопрос в отдельности, то получается, что президент поехал в Москву, чтобы пообещать принять то, что вызывает протесты в обществе. Поправки в закон об энергетике, предусматривающие возможность приватизации системы, уже обсуждались в обществе. Против них возражает даже часть депутатов пропрезидентского парламента. Против вынесения на рассмотрение сессии парламента проекта закона об инвестиционной деятельности, который предусматривает откровенный грабеж, снятие налогов для инвесторов на 25 лет, выступили депутаты, и он вернулся к президенту на доработку. А по поводу кредита на энергетику, которую президент и его окружение планируют продать, так вообще возникают четкие ассоциации с аналогичным железнодорожным займом, который Абхазия взяла для того, чтобы отдать российской железной дороге, чтобы та отремонтировала полотно, прежде всего для собственной выгоды. Кредит по сей день висит на Абхазии. И теперь Бжани не придумал ничего лучшего, чтобы еще раз поставить народ Абхазии все на те же кредитные грабли. К тому же энергетики неустанно, посредством СМИ, общественной палаты, парламента прошлого созыва, упорно сообщают власти, что могут безо всяких кредитов вывести энергетику из кризиса и оставить ее в собственности государства. Совершенно спокойно, своими силами можем реализовать все мероприятия мероприятия по восстановлению энергетики, утверждают они. Бжания всего этого не слышит. Он получил поручение принять законы, которые устраивают российских олигархов, создать им условия для получения сверхприбыли в Абхазии и взял под козырек. В понедельник, 27 февраля, он вернулся в кабинет президента Абхазии вместе с граблями для народа. И нам осталось только наступить на них в очередной раз. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чанья из Сухума.
В 2022 году в страны Евросоюза и Шенгенской зоны из Грузии поступило рекордное с 2008 года количество заявок о предоставлении убежища. Почему люди отказываются от жизни в Грузии? На вопрос Серго Брегвадзе отвечали жители Тбилиси.
Как вы думаете, почему люди уезжают из Грузии на ПМЖ в другие страны?
Я уже уезжал и вернулся. Несколько лет пробыл в эмиграции и в Европе. Однако по определенным причинам пришлось вернуться. Я уехал, поскольку там предложили работу с нормальной заработной платой. Почему остальные уезжают туда, я сказать не могу. Наверное, что-то не нравится в Грузии. У меня есть несколько знакомых, которые в прошлом году решили уехать в Европу. В основном все едут туда.
У меня тоже в планах продолжить учебу за рубежом, и если получится, то останусь жить в Европе. Из Грузии много молодых людей уезжает именно потому, что в странах Евросоюза можно начать учебу в вузах, которые дадут тебе больше знаний, чем местные. Там же можно получить хорошую практику, и твой опыт будет цениться во всем мире, в том числе и в Грузии, если вдруг решишь вернуться на родину. С дипломом из европейских вузов можно рассчитывать на карьерный рост в любой сфере, получать более высокие должности. Все это и есть основная причина того, что из Грузии стали массово уезжать граждане. Люди пытаются повысить свою квалификацию, там строить свою карьеру.
Люди бегут из Грузии, потому что повелись на авантюру оппозиции. Там лучшая ситуация, чем в большинстве стран, куда уезжают наши граждане. Они просто не понимают этого, слушают оппозицию, которая постоянно твердит, что тут невозможно жить, просто чтобы дискредитировать власть. Но на самом деле у нас мир и процветание последние 10 лет. Уезжают лишь дураки, которым внушили, что это не так. Почему же тогда сюда столько людей из Украины и России приезжают не за худшей жизнью же? Нас уверяют, что все плохо, а люди сюда бегут, чтобы отдохнуть и провести время.
Бегут из Грузии, потому что нет здесь рабочих мест, а если и предлагают работу, то за копейки. У нас нет нормальных зарплат, вот люди и пытаются уезжать на заработки в другие страны. Но вы не думайте, что это простое решение. Многие люди голодают здесь, и все равно им очень тяжело уехать из родной страны. Многим приходится оставлять любимых людей, свои дома. Это очень тяжело. У меня много знакомых, в основном тех, кто переселился в Европу. Сейчас друзья уехали в Германию, им присвоили статус беженцев, и им там живется намного лучше, чем жилось здесь. Я бы и сама уехала, только не хочу покидать Грузию. В общем, все из-за экономической ситуации в стране, и власти должны сделать хоть что-то, чтобы не было такой утечки. Из всех стран уезжают, не только из Грузии. У всех свои причины. Не обязательно все должно быть плохо, чтобы возникло желание жить в другом государстве. Все намного лучше, чем было при Саакашвили. Больше ничего не скажу.
Я точно знаю, почему люди уезжают из Грузии. Поскольку у меня за последний год двое друзей уехали в Европу, а трое в США. Уехали они потому, что не видят никаких перспектив. Они работали здесь, причем нормальную зарплату получали. У них было здесь жилье и автомобили, но решили все продать и переселиться за рубеж. Просто не видят перспектив. Если власти продолжат свой курс на Россию, еще больше людей решат уехать из страны. Люди не желают возвращаться в Советский Союз, потому и отдают предпочтение жизни за рубежом.
Грузия – бесхозная страна. У нас нет руководителя, который бы работал на благо страны. Жизнь невыносимая, вот и уезжают люди из Грузии. Пока у власти будет оставаться Иванишвили, ничего не изменится. Он второй Шеварднадзе. Вспомните, какая жизнь была при Шеварднадзе. Мало чем отличается от сегодняшней. Им всем плевать на свой народ, думают лишь о своем богатстве. Вместо того, чтобы делать все, чтобы люди возвращались сюда, наоборот, делают все, чтобы люди бежали отсюда.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. В Абхазии есть энтузиасты, которые мечтают возродить в самопровозглашенной республике прежний интерес к шахматам и стараются это сделать. С одним из них, Борисом Накопья, участником и организатором шахматных турниров, поговорил наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Когда в минувшую пятницу, 24 февраля, в Сухуми начинался коллективный турнир по шахматам между сборными министерств, ведомств и ряда других организаций Абхазии, открывая его, Борис Накопья, внесший основной вклад в организацию турнира, не без пафоса сказал: «В этом месяце Абхазию накрыло шахматное цунами. Действительно, нынешний февраль выдался богатым в Абхазии на шахматные ристалли. 19 февраля завершился шахматный фестиваль «Тамыш Вилладж 2023» с участием полутора сотен спортсменов из Абхазии и России, который был посвящен 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Затем прошел тоже трехдневный международный детско-юношеский турнир в Гагре, но многие наблюдатели отмечали, что наибольший интерес у массового телезрителя вызвал турнир «Сухой», в котором принимали участие в основном любители, никогда шахматным спортом на серьезном уровне не занимавшиеся. Зато на телеэкране можно было увидеть много знакомых лиц. Среди команд, состоявших из трех человек, были, к примеру, сборные парламента, администрации Сухума, Минобороны, МВД, МЧС, Генпрокуратуры, ГТК, Абхазского госуниверситета, СФТИ, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Была еще и такая экзотическая команда, как Брехаловка, то есть лучшие из тех, кто приходит поиграть в шахматы в эту известную и за пределами Абхазии кофейню под открытым небом. Первое место заняла сборная администрации Сухума, второе – дома Москвы в Сухуме, третье – Брехаловки. Сегодня мы поговорили с помощником директора дома Москвы Борисом Накопья, который, кстати, занял на этом турнире в личном зачете второе место на вторых досках. И начали с того, какое место занимают шахматы в его собственной жизни и когда он стал кандидатом в мастера спорта. Борис вырос в Чимчире, и с азами шахмат его познакомил в детстве отец. А потом, в начале 70-х, он поехал учиться во Львовский госуниверситет, старейший на территории СССР. Накопья говорит:
«В то время еще придавалось очень важное значение при представлении документов, да, во время поступления. Еще есть ли какие-то спортивные разряды? У меня уже был к этому времени первый разряд по шахматам, который я завоевал на соревнованиях первенства школьников Абхазии. И активно включился в шахматную жизнь города Львова. И уже на втором курсе выполнил норму кандидата в мастера».
Борис Терентьевич сетует на то, что в последние десятилетия интерес к шахматной игре на постсоветском пространстве заметно снизился.
«Постоянно или в поезде, значит, в купе играли, или в парках городских, в сквериках. Постоянно играли шахматы. Но если говорить конкретно о нашей республике, об Абхазии, да, то за последние годы, кстати, когда федерацию возглавил Константин Андреевич Тужман, ему удалось поднять интерес к шахматной игре, особенно среди подрастающего поколения. Очень много турниров проводится. Шахматисты Абхазии участвуют в московских турнирах, в турнирах на юге России».
Относительно последнего турнира в Сухуми он сказал:
«Командные турниры, где задействованы простые наши граждане, это уже обращение к опыту прошлого. Воспитывает командный дух, дисциплину. Впервые за послевоенную историю Абхазии в командном турнире турнире участвовало 18 команд.
Вот интересно, как родилась мысль туда включить такой экзотический, так сказать, коллектив, если его можно назвать таким коллективом, да, Брехаловка.
Исходя из того, что кроме шахматной школы имени Карпова и шахматного клуба, который, естественно, является базой для развития шахмат в столице нашей республики, у нас есть еще и вторая база, такая неформальная. Это место у колоннады на берегу моря, где играют и в шахматы, и в домино, и в нарды. И там постоянно, каждый день можно видеть любителей шахмат. И, естественно, возникла такая мысль, а почему бы лучших шахматистов этого культового места Брехаловки не выставить команду в соревнованиях? И действительно, они оправдали высокое доверие. В этом году они заняли третье место.
Причем лучших результатов добился там один гастарбайтер, таджик.
Да, поскольку у нас в республике есть определенное количество представителей Таджикистана, Узбекистана, но среди них тоже оказался очень умелый шахматист Мингалиев по фамилии Учкин, который действительно трудится физически, но нашел время для того, чтобы сыграть в шахматы. И он от природы одаренный.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.